Авантюристы ушли, продолжай.
Так, интеграция с внешними приложениями. Значит, когда это все разрабатывалось, естественно, я часто говорю, фотошоп. Ну, то есть, хочется как бы минимизировать усилия. То есть, мы записали файлик, и хочется, чтобы он сразу открылся в фотошопе, правильно? Это все было сделано. То есть, здесь есть целый список приложений, которые практически не ограничены. Какие хотите, такие назначайте. То есть, это означает просто, если мы опцию выбираем не открывать, значит он ничего не будет делать. Запишет просто файл как есть и все. Если мы выбираем превью, то при записи он откроет превью. То есть все очень просто. И здесь, соответственно, можно создавать и удалять. То есть удаление работает против текущей опции. То есть если я сейчас нажму delete, то оно стерет, сотрет этот превью. Copy text — это немножко другая опция, да. Она, значит, эта опция у меня вот внутрь RPP интегрирован ExifTool. То есть вот этот вот весь вывод — это ExifTool. И эта программа, она умеет как копировать вот эти все exif опции и прочее между файлами, между заголовками. То есть включая там выдержку, диафрагму, там кучу параметров. Оно их просто вставляет вот в этот файл. То есть если я записываю TIFF файл и нажимаю copy text, то оно потом при записи оно запустит ExifTool, который из RAW файла перегонит все обратно. Оно на самом деле, как бы, она опция нужная, но иногда она начинает вредить. Потому что некоторые программы просто у них крышу сносят при виде всех этих тегов. Они начинают. Например, даже тот же Adobe может некоторые TIFF файлы посчитать, что это RAW файл, и открыть его в VCR. Или наоборот, скажет, что я этот файл не понимаю. Это не TIFF. Хотя на самом деле это совершенно нормальный тип. То есть заголовки обрезаем, все открывается. Ну, то есть глюки бывают, поэтому она отключаемая, и она к тому же еще вносит некоторую задержку при записи. Поэтому. Значит, другая вида интеграции. Да, и кстати, здесь вот в этих вот программах сюда можно вставлять Lightroom. Потому что Lightroom — стандартное поведение, когда его пытаемся открыть с каким-то файлом, он открывает диалог импорта. Можно просто нажать ОК, и оно уже импортирует. То есть тем, кто пользуется Lightroom, это полезно. Есть еще плагин специальный для Lightroom. Вот он. Не все влезло на экран просто. С которым поддерживает Lightroom 2 и 3 версию. Этот плагин, когда, если его поставить, то он позволит, да, в самой программе экспорт открывать RPP непосредственно на импортированных уже файлах, RAW файлах. То есть просто нажимаем правую кнопочку, там поменять меню. В мануале там все описано. Это единственное, что он делает. Но это делается только из-за того, что почему-то вот Adobe считают, что нет такой ситуации, когда людям может понадобиться открыть в альтернативном редакторе их RAW. То есть почему, я не знаю. Мне кажется, это наиболее очевидные вещи, но они, видимо, не хотят поддерживать никаких конкурентов, в принципе. И Apertura, кстати, делает то же самое. А вот iPhoto, который предназначен для простых людей, там это без проблем. То есть назначаем и все. Ну, в общем, это их проблема. Так, дальше у нас история. Это супер тема, которую никто не понимает, все боятся. То есть вот она у нас история. То есть что у нас сейчас отображается здесь? Вообще, что такое история? Это база данных. Я на самом деле, кстати, писал статью на этот счет, и если кому-то что-то непонятно будет, имеет смысл почитать еще раз. Поэтому эту тему как бы я в основном рассчитываю на вопросы ваши. Что-то, если непонятно или еще что-то, то я их буду отвечать тут же. Значит, это база данных, которая просто сохраняет настройки, которые мы использовали. Мы хотим сохранить какие-то настройки. Вот мы вот что-то накомментировали здесь, и оно нам нравится, мы хотим записать это все. То есть в этом случае мы нажимаем плюс, и вот оно появляется. Видите? Сохраняются все эти настройки. И эти настройки автоматически становятся текущими для файла, последними. То есть это значит, что если мы вдруг запустим пакетный режим или просто откроем этот файл заново, вот эти именно настройки будут использоваться. Но при этом старые все остаются на месте. То есть если я вдруг передумаю или мне нужно будет вернуться к какой-то старой интерпретации, я просто как бы возвращаюсь назад. Вот, например, хочу вот эту остановить. Нажимаем равно. И оно их присваивает и показывает картинку уже в тех настройках.
Как еще делать? Какую широкую линию дополняет обновление?
History, вот эта кнопка History.
А, все понял.
Эти значения здесь, в этом окне, их все можно менять. Практически все. Почти все. То есть здесь есть еще дополнительные опции для управления вращением там и все такое. То есть в некоторых случаях у нас бывает, что надо как бы вот просто поменять то, как камера вращает по умолчанию. Это в основном нужно для умолчаний директории, о которых я чуть попозже расскажу. Но в принципе здесь все значения можно менять. Можно менять сразу несколько. То есть мы выделяем несколько. Если мы какие-то значения поменяем, то они будут применены ко всем выделенным.
Будут применены те, которые есть, или инкремент будет?
Нет, он просто перезапишет.
Перезапишет.
Да. Это как бы простейшее применение. И это как бы. И в некоторых случаях RPP само записывает, создает эту запись. Там. То есть, если я, например, вот что-то покрутил и нажал выход из программы, закрыть ее, то он проверит, есть ли там запись, которая соответствует текущим настройкам. Если ее нет, то он ее туда вставит на выходе. Но делает он это не всегда, да, то есть только в тех случаях, когда она действительно необходима. Следующая опция здесь с историей – это создавать директории по умолчанию директорий. То есть, что это значит? Ну вот сегодня буквально перед нашим семинаром разговаривали с ребятами, там, с Андреем, с Пашей, о том, как вообще обрабатывать фотографии с кубом. То есть вот мы наснимали 1000 фотографий, нам нужно все обработать. То есть стандартный метод там открыть это все в Lightroom и сидеть там долбиться с каждой, смотреть. То есть на самом деле как бы те люди, которым реально надо много обрабатывать фотографии, они вообще-то всегда стараются это все систематизировать. То есть они начинают разбивать их на группы. И самый логичный метод разбить на группы фотографии – это просто насоздавать разных поддиректорий, в которые мы как бы их передвигаем. То есть вот мы снимали, например, вот в одном освещении, при одном и том же балансе, там одной и той же выдержке, и наснимали там 200 кадров в этой ситуации. Мы их просто берем все и кладем в отдельный каталог. Потом то же самое мы делаем для оставшихся фотографий. То есть мы их просто разбиваем по группам. А потом мы обрабатываем одну фотографию из этой группы, и мы хотим, чтобы все эти настройки накладывались на все фотографии, которые в этом каталоге, автоматически. По крайней мере, по умолчанию. Потому что, как бы, скорее всего, некоторые из них придется корректировать дополнительно. Но вот эти базовые настройки, они уже достаточно хороши для того, чтобы работать. И поэтому мы в этом случае мы создаем вот этот directory default. То есть вот эта кнопка D, она его, собственно, создает. То есть она просто берет текущую директорию для этого файла и вставляет в историю запись, которая означает, что все файлы в этой директории, про которые тебе ничего не известно, надо использовать вот с этими настройками. Вот она появилась. Она всегда у нас голубенького, такого синего цвета. То есть в данном случае это означает, что все файлы, которые лежат в директории десктоп, семинар, их нужно записывать в директорию десктоп, семинар, и они будут использовать вот эти все настройки. Но только в том случае, если у этих файлов уже еще нет своих настроек. Потому что свои настройки, которые вот содержат это имя этого файла в себе, они всегда имеют приоритет. Всегда. То есть, если есть даже самая какая-то очень старая, которую там 5 лет назад мы сделали, какая-то странная там настройка, все равно будет она взята. Просто потому что она более точная, она как бы покрывает все имя файла. А это только директория.
Если вот у Lightroom в каталоге сохраняются все ними, или мы можем записать это отдельно в SMP файл, а здесь вот так настройки для каждого файла сохраняются?
Их, значит, это вот один способ сохранить настройки через историю, то есть это все хранится в базе данных. Есть еще другой способ, это опции, эти settings, export settings. То есть вот тут вот несколько опций есть, которые с этим всем работают. То есть, если я нажимаю Export Settings, то он, вот эта опция, она просто создает файл с тем же именем, расширением RPPPS в той же директории, где лежит RAW файл. А этот спросит, куда его записать. То есть, она создает XML файл, в котором лежат все эти настройки. И этот файл потом можно... Он появился. Во-первых, его можно редактировать в редакторе, в текстовом. Да, Все просто и понятно простому человеку. Ничего страшного. Такой красивый XML. Можно какие-то опции, например, выкинуть отсюда. То есть хотим мы сделать какой-то шаблон. То есть если мы их просто отсюда выкинем, все равно все будет работать. Он просто их не будет менять. То есть в зависимости от того, какие там дефолты или еще что-то, но он их трогать не станет. То есть в некоторых случаях это может быть полезно.
А, бэкап каталог как сделать?
В смысле?
Ну, вот база данных.
Она как бы это один файл, то есть ее бэкапить, ну, я не знаю, если тайм-машину используете, то она само забэкапится, если нет, ну, в смысле, где она находится, физически она находится в директории library в домашнем каталоге, там application support RPP. То есть если бэкапить, тогда уже весь этот каталог. RPP, application support. Потому что там есть, там хранится куча всего на самом деле. Это, значит, как у нас назначать эти директоры defaults? Есть еще альтернативный вариант. То есть в некоторых случаях мы как бы, у нас какие-то были настройки, там что-то такое, но мы не хотим их искать, выискивать заново и стирать эти файлы. Мы хотим, чтобы вот эти настройки, я в них уверен, я хочу их назначить многим файлам сразу. В этом случае мы создаем propagate, то есть нажимаем кнопку. То есть это практически означает, что присвоить вот эти текущие выделенные настройки целому списку файлов, но они будут уже как бы, они более высокого приоритета, чем директории, умолчание директорий. И, соответственно, они будут уже использоваться вне зависимости ни от чего. То есть если мы их присвоили через propagate, то именно эти настройки будут использоваться при следующей загрузке файла или при пакетном режиме или еще что-то. Но это как бы альтернативный просто метод работы, то есть присвоения параметров. Тут, кстати, есть та же самая опция, если это сделать по умолчанию, можно прямо из панели истории делать. Если мы в ней уже находимся. Есть опция clean, почистить. То есть у нас так часто бывает, что мы какие-то настройки понасоздавали, а потом эти файлы стерли, профайлы. Но они в истории все равно остаются по-прежнему. Стирать их оттуда просто так, потому что они исчезли, я не хочу. Потому что в некоторых случаях они исчезают, потому что как бы был внешний диск подключен, а потом мы его вытащили. И они физически-то не исчезли, но мы стирать их ни в коем случае не хотим. Ну, когда в следующий раз ставим, они опять будут там. Поэтому в данном случае, если мы точно знаем, что делать, то мы как бы вызываем эту опцию clean. Я захожу, вот, выбираю эту директорию семинар, и он мне сотрет все записи, которые для несуществующих файлов, raw файлов. Все, таких не было, когда он ничего не стер. Здесь есть еще вот эта вот опция поиска, то есть о том, как искать файлы. То есть бывает надо, что надо найти какой-то файл. Причем это бывает надо сделать, может, по совершенно разным принципам. То есть вот если мы, например, хотим поискать по имени файла, то, во-первых, он сбрасывает фильтр, и он начинает показывать всю полную историю, которая есть в RPP. То есть вот это вот все записи, что я накопил за годы, это все, что у меня тут есть. На разных камер, все. То есть, а потом я набираю какой-нибудь там часть файла, часть имени файла, и вот он мне его показывает. Все. То есть неважно, где она, в начале, в середине, в конце, если содержится где-то это сочетание, то оно покажет его. И после этого, соответственно, их может там стереть или еще что-нибудь сделать. По умолчанию, когда мы загружаем файл.
Ну давай, приезжай, я смогу репортировать.
Мы видим, что на самом деле содержимое этого окна гораздо меньше. Да потому что здесь накладывается дополнительный фильтр, который как бы, ну то есть я хочу, чтобы, не хочу, чтобы вот это дикое количество файлов там для разных камер, каких-то произвольных мест там отображалось. То есть здесь отображаются только записи, которые имеют хоть какое-то отношение вот к этому файлу конкретному. И здесь что мы вот видим? Что, во-первых, вот этот directory default, который я создал, умолчание директории, потом все записи для этого файла с разными настройками, когда я там манипулировал для директории семинар, а потом тот же самый файл, но совершенно в другом месте. То есть я просто этот файл взял оттуда, когда-то скопировал директорию семинар, сделал себе копию, но тем не менее он их все равно показывает, потому что у них есть одно и то же имя в этом файле. То есть это как бы способ найти эти файлы, если вдруг у нас по какой-то причине мы не находим настройки или что-нибудь в этом роде. Здесь есть еще очень важная опция, это вот этот вот слэшик маленький. Что это значит? Это на самом деле означает, что это глобальное умолчание для данной камеры. То есть это то умолчание, которое будет накладываться на каждую новую картинку, когда вообще никаких больше настроек для нее у нас нет. То есть вот мы вот только что отсняли какую-то сессию, мы их только что скопировали на компьютер, и система про них еще, ну ничего не знает абсолютно. И вот именно эти настройки будут в данном случае накладываться. То есть оно дает возможность менять настройки своей камеры по умолчанию. И вы абсолютно все должны это сделать. Потому что мы уже говорили, да, о том, что, помните там, что это камеры разные имеют разную среднюю точку. То есть на самом деле практически всем современным камерам нужна дополнительная коррекция в компрессированной экспозиции. То есть это вот изображение, в принципе, оно было нормально проэкспонировано. Но просто из-за того, что как бы, ну, с некоторой, конечно, недодержкой, потому что я хотел цветов-то побольше сохранить и все прочее. Но по умолчанию оно все равно очень темное. То есть если мы его откроем просто так, именно так, как его АПП откроет в первый раз, то тут как бы и анализировать нечего. Потому что, во-первых, оно слишком темное, то есть мы ни резкость не воспринимаем, ни цвета, ничего, то есть все будет неправильно. И мы, естественно, ну, заставлять людей корректировать каждый раз заново не хочется. Поэтому на самом деле нужно по меньшей мере наложить коррекцию 0,7, чтобы компенсировать этот сдвиг средней точки. Вот уже гораздо веселее, то есть с этим изображением уже как бы можно анализировать что-то. И то есть вот то же самое относится ко всем остальным, причем на ваш личный вкус. То есть у этой камеры я также знаю, что точка 0,3 часто дает именно тот результат, который я хочу, черная. Просто по умолчанию, это опять же, это все обратимое и все прочее, но это только дефолт, всего лишь на все умолчание, которое будет назначено, когда вы только этот файл откроете. Потом, значит, здесь, локальный контраст, ну 10 это слишком много, то есть это на самом деле опция перебор явный, то есть и резкость поставим 2, чтобы было поменьше. То есть вот я засетапил эти настройки, и в принципе я готов их использовать для всех будущих снимков из своей камеры. Прямо сейчас. Я, значит, захожу в меню файл и ставлю Set Current Settings as Camera Default. Это значит, что назначить данные настройки дефолтом камеры. То есть мы создаем дефолт для этой камеры. Так же точно, как PCR. Назначили. Теперь, если мы зайдем в историю, вот она появилась. И если мы его захотим вдруг стереть, у меня тут, видите, куча старых еще лежит. Я просто могу раз старый, больше не нужно.
А если несколько дефолтных оконов в последнее по времени?
Да, да, самый свежий. Это мы создали дефолт. Но тут есть один подвох. Смотрим на баланс белого. Видим, что он фиксированный, правильно? То есть вообще-то это не очень хорошо, потому что у нас как бы могут быть разные балансы. Но когда оно создает дефолт, оно всегда использует фиксированный баланс. Именно то, что поставили там сейчас. Поэтому в данном случае имеет очень много смысла использовать S-Shot. То есть как было снято камерой. То есть просто взять и поменять. Ну, вот эту настройку надо. Тут было. На самом деле авто стояло, а мы поставили S-Shot. Почему я ставлю авто по умолчанию? Потому что в некоторых случаях, во-первых, у некоторых камер просто нет информации о балансе белого. Вообще никакой. То есть старые модели этим славятся. А у некоторых камер, в некоторых случаях мы снимаем на этот UniBB, то есть с обнуленным балансом белого, которая, в принципе, очень полезная опция для того, чтобы избегать пересветов. И, ну, а у нее есть свои неприятные последствия. Это будет означать, что все фотографии будут выглядеть зелеными. То есть, как бы, мы хотим, чтобы они выглядели хотя бы хоть как-то нормально. Тогда в этом случае, если мы снимаем с UniBB, надо ставить авто. Во всех остальных случаях, если вы пользуетесь внутрикамерным балансом, то есть, может быть, замеряете его как-то или просто выбираете самостоятельно при съемке. Туда доставите S-Shot, то есть, как снято, буквально перевод. И после этого, соответственно, уже оно будет вычислять нужный баланс, как надо. Опция UniBB, кстати, про которую я говорил, я хотел о ней пару слов тоже сказать. Здесь она называется UniBB, то есть, все, что оно делает на самом деле, оно просто присваивает нулевые коэффициенты всем коррекциям. Это в данном случае это чисто технический, чтобы просто посмотреть, вообще, например, определить, бывает полезно посмотреть, чтобы видеть, где у нас выбитые каналы, какой канал у нас пострадал. То есть, вот, смотрим. То есть это то, что сняла камера, это без всяких коррекций, баланса белого, без ничего. И мы можем всегда определить, что у нас где-то есть клипинг, только глядя на инстаграмы. Но так больше она особо никакого смысла не имеет. Зато эта опция имеет очень-очень большой смысл при съемке. То есть проблема заключается в том, что когда мы снимаем на камеру, она всегда ставит какой-то баланс белого, всегда назначает. У многих стоит там, допустим, авто. Но если в некоторых ситуациях может получиться так, что этот баланс таков, что он как бы создает обрезание цветов. И мы этого не видим, потому что камера, она как бы, мы вот поставили баланс, например, дневного света, она пересчитывает эту картинку и нашу гистограмму на нашем LCD. И мы когда на эту гистограмму смотрим, оно кажется, что все хорошо. Все цвета на месте, никакого клиппинга нет. А потом мы открываем и видим, что красный канал оказался порезан. Просто из-за того, что этого красного цвета было слишком много в кадре. Мы снимали красные цветы. Потому что вообще все это работает в основном по зеленому, они как бы на другие каналы не смотрят. То есть это проблема на самом деле, и очень серьезная. То есть очень легко передержать вот такие вещи, и уже потом после этого уже трудно что-то сделать. И, значит, альтернативный метод, как с этим бороться, это заставить эту гистограмму в камере показывать то, что есть на самом деле, до коррекции. Сделать это на самом деле не так просто, но практически у всех камер есть какие-то разные трюки. То есть суть сводится к тому, что нужно заставить камеру вписывать вот эти вот нули, но внутри у себя в фирмваре, в прошивке. На этот счет как бы есть, это можно погуглить и найти, как это делать в разных камерах. Но обычно все сводится к тому, что для многих камер работает такой трюк, что снять полный засвет, то есть полностью засветить сенсор. Например, чтобы он вообще был абсолютно белый. То есть поставить очень большую вылежку, например, и очень большую диафрагму. А потом по этому засвеченному снимку взять баланс белого внутри камеры. И вот в этом случае тогда многие очень камеры вписывают равные коэффициенты баланс белого, и картинка после этого на экранчике выглядит зеленой. Ну, а потом просто использовать, да, эту установку с этим UniBB. Но, опять же, негативное последствие заключается в том, что картинка на LCD всегда зеленая, причем очень зеленая. И это, на самом деле, очень сильно осложняет. Невозможно, например, оценить, насколько резкий кадр. Даже когда зумируем, все равно там понять очень трудно. Ну, в принципе, если мы знаем, что делаем, то чаще это кажется лучшим компромиссом. Так, ну и дальше, следующим у нас идет пакетный режим. Значит, пакетный режим на самом деле непосредственно связан с историей, поэтому он идет сразу после нее. То есть вот эти все вещи, когда я говорил, что вот мы файл открываем, он там берет какие-то настройки по умолчанию и все такое, это означает, что в пакетном режиме он будет делать ровно то же самое. То есть пакетный режим — это просто робот, который занимается очень простой работой. Он нажимает кнопку Open, выбирает какой-то файл, открывает его, а потом нажимает кнопку Save. Но при этом он, естественно, избегает от этих всех прорисовок, там, превью, 5-10, то есть работает гораздо быстрее на самом деле. Но это означает, как бы, что у нас в истории уже должны быть соответствующие корректные записи, которые можно потом использовать. Оно запускается, то есть всякий раз через кнопку, когда мы выделяем более чем один файл, оно считает, что это батч, оно спросит. И потом мы нажимаем продолжить, и все.
В самом простейшем случае создали презентную директорию, open все файлы.
Да, да. То есть я, например, именно так и делаю. То есть у меня сценарий такой работы, что как только я получаю новые фотографии, я создаю. Причем я ставлю режим Hub, потому что так он гораздо быстрее конвертирует. И этого режима абсолютно достаточно для того, чтобы оценить цвет, детализацию, вообще все на свете. Он всего лишь в два раза меньше, чем исходный. То есть этого более чем достаточно. А если нужно будет для веба, то дальше вообще никогда не нужно никуда идти. Потом я ставлю sRGB, потому что как бы это наиболее ходовое пространство. И вот такой дефолт, собственно говоря, я обычно назначаю. Я подкорректирую там экспозицию, баланс беру. И все. И создаем этот дефолт.
Я еще хотел спросить, а почему у нас расширение GPEG 4 буквы дается
GPEG? Стандартное расширение.
В Photoshop 3 дает. Получается, когда работаешь на PC, открыл фотографию, сохранил, сюда открыл, сохранил, мне было хорошо, наверное.
На самом деле я это сделал умышленно, потому что мне не хочется, чтобы эти файлы как бы можно было перезаписать из одной программы поверх другой. То есть, если оно имеет расширение JPEG, это значит, что оно было сделано, записано из RPP. Я это сразу вижу. А когда мы открываем в Photoshop и записываем, даже просто нажимаем Command-S, он все равно расширение поменяет на свое. Всегда. То есть, если там был TIFF, то он сделает 3 буквы TIFF. Ну, понятно, что они это делают для совместимости, потому что так же на Windows происходит. Но на Mac я так и говорю. Ну, просто фича, и все. То есть особенность такая. То есть именно таким методом я, собственно говоря, и конвертирую. То есть я пропускаю это все хозяйство по умолчанию. Оно обычно, естественно, там требует значительной работы после этого. Но главное, что я имею эти превьюшки, которые уже сделаны с помощью моей программы. То есть я уже вижу, что у меня есть реально. И я эти превьюшки могу стирать. То есть у меня, как бы, если я эту фотографию не люблю, я стираю JPEG, если мне не нравится. И потом я просто прохожу вторым проходом, и когда все это закончен отбор, я стираю также все RAW-файлы, у которых нет своего JPEG. Вот все.
Такой вопрос. Там, если файл существует, а мы второй раз сейв нажимаем, он, по-моему, не говорит никаких предупреждений, где-нибудь про пакет пишет. Он прям перезапишет, и все.
А можно погромче, чтобы все слышали?
Он перезаписывает все файлы. То есть, когда просто нажимаем сейв, он... Ну, это, собственно, все программы так делают. Это стандартное достаточно поведение. Если мы делаем сейв S, то есть записать, как и там этот файл есть, тогда он спросит. А если просто нажимаем сейв, он просто ничего не скажет, и перезапишет.
Там же есть опция, если избегаете перезаписывать.
Там есть, да, такая опция, специально для этого сделана, что если бывает так надо, что нужно просто писать, но не хочется перезаписывать. Вот она, в самом конце. Вот в этом случае, если файл существует, если она включена, оно будет добавлять цифровые расширения 001, 002 и так далее. То есть в этом случае оно никогда не перезаписывает файл.
А чем генерируемый вот такой файл JPEG отличается от того же JPEG, который Lightroom, Aperture? Далее, что прям так сильно визуально отличается,
ну, конечно,
что по нему можно делать какие-то далеко лучшие.
Естественно, да. А почему нет? Ну, главное, что это будет в той же программе, то есть я как бы подразумеваю, что дальнейшая обработка тоже будет в RPP идти. И он делает JPEG точно такой же, какой будет идти. То есть визуально чисто они различаться не будут между собой. Ну, конечно, понятно, там JPEG-ские артефакты и все прочее. Но визуально это будет то же самое. И это как бы, наверное, весь смысл заключается. Из-за этого, собственно говоря, я очень, на самом деле, стараюсь делать, чтобы все было стабильно, то есть чтобы одни и те же настройки всегда производили одни и те же результаты, вне зависимости от формата и все такое. Ну, то есть, так и должно быть. Чем?
То есть, чуть-чуть подробнее вот именно workflow, то есть как вы выделили, отметили, посмотрели, потом в Photoshop, да? У нас, соответственно, будет куча RAW, куча JPEG, потом еще, собственно говоря, куча файлов TIFF, наверное.
Если вторым проходом, да, мы сделали запись TIFF, то будет куча файлов TIFF. Ну, как бы, я поэтому и говорю, что я сначала делаю HAV, и я конвертирую их в маленькие JPEG для отбора.
То есть маленькие, это вот 70%, да?
Они, да, то есть 70%, ну это не важно, как бы, можно 70 поставить.
70% это качество JPEG или,
да, да,
или размер JPEG? Размер,
это компрессия JPEG.
Компрессия.
Тут есть и другие, если хочется.
Да.
То есть я их записываю, отфильтровываю и потом стираю. То, что мне не нравится, я просто стираю. А потом уже, когда те фотографии, что остались, с ними уже, как правило, надо работать персонально. И их уже потом, как бы, там уже через батч, через пакетный режим, как бы можно, но это не всегда нужно. В некоторых случаях нужно все равно. То есть вот опять же, как о том сценарии, когда у нас очень много фотографий, то есть после отпуска, например, часто хочется все сразу обработать. И по крайней мере отобрать на первичном этапе то, что мы считаем полезным и нужным оставить.
Код, который вы раздали, он включает что-то кроме двухъядерности еще?
Он включает, да, он в основном, ну как бы включает многоядерность, поддержка больше, которая больше двух ядер, и он включает кучу всяких вот тут опций, которые без этого были бы серыми. Но они все такие, эти как бы опции, они принципиально такие, что они не влияют на качество изображения и на само изображение. То есть это чисто интерфейсные опции. Что?
Кнопка Next, по-моему, еще включается.
Да, появляется кнопка Next, которая означает переход к следующему RAW-файлу в этой директории. И там есть еще, кнопки нету, но есть шорткат CMDP, то есть это означает вернуться на предыдущую. Это если вдруг надо пройтись по директории именно в ручном режиме и просто посмотреть. Ну, опять же, я уже писал статью на этот повод, по этому поводу, поэтому, если что-то непонятно, надо прочитать там еще раз, и можно там, кстати, спрашивать вопросы в Leaf Journal, потому что я на все это буду отвечать.
Ну, общий вопрос, можно там рекомендованные способы борьбы с шумами?
Можно, да.
Сейчас все начали повально встраивать это непосредственно в RAW-конвертер.
Да, ну, собственно говоря, опять же, я уже говорил, как бы, что шум надо любить, и его трогать не надо по умолчанию, просто ничего с ним делать не надо, потому что, скорее всего, он никаких проблем создавать и не будет. То есть мы очень сильно преувеличиваем влияние шума. От того, что мы его видим на экране монитора, это не значит, что он таким же будет при печати, абсолютно не значит. И не значит, что когда мы уменьшим фотографию для монитора, он тоже будет другим. То есть фильтровать его заранее, даже не зная, вообще, какой у нас будет результат, и что это вообще, что такая проблема сама по себе существует. Это очень такой неправильный подход, это просто вредительство злобное самому себе причем. Потому что любая фильтрация шума, она всегда смывает детали по определению. То есть это как бы суть опции в этом и заключается, это вымывать детали. И делать они все это очень грязно и некрасиво. Но это опять же потому, что там грязно, красиво и не сделают.
Рекомендованный способ борьбы с шумами не бороться с шумами.
Не бороться с шумами, да.
На самом деле, основной способ борьбы с шумами, на мой взгляд, это просто-напросто снимать без шумов.
Ну, так на самом деле тоже не бывает, не всегда, точнее, как бы бывает, что света мало, там еще.
Если что-то. Мало света, то у нас, соответственно, рейсить нет.
Ну,
кстати,
это...
вот про мало света, как посоветуете ночные недодержанные обрабатывать?
Так же точно, как и все остальные, открываете и просто экспозиции. В данном случае обычно лучше всего работает стандартная экспозиция, потому что компрессировать ничего по определению не надо. То есть нужно просто восстановить и все. По этому поводу в RPP на самом деле оно работает настолько лучше для восстановления очень сильно недержанных снимков, что просто разница небо и земля. То есть ни в каком
я за это конверте... его залюбил, как увидел, как он.
Ну, то есть да, это как бы просто... Только из-за того, что он просто считает все в плавающей точке. То есть точность вычисления.
Да, это очень заметно. Я вот проводил эксперименты, я делал сильно незадержанные карты, кадры с плюс 3,5 оставил с позиции. Mm. Это, ну это поток камеру, это просто все смерть.
А вот 6 ЦРУ, вроде как бы пал лучше.
Да, не принципиально,
все сам. А можно, чем он не лучше? Какие-нибудь ваши комментарии по поводу третьей апертуры?
Вот эксперимент, да, и тоже недодержанный кадр.
Все говорят, апертура как возрастает, да, чем третья, на версии рассказывать.
Значит, сейчас тогда по очереди. Значит, что касается Lightroom 3. Lightroom 3, он как бы, он действительно фильтрует шум, но у них вообще, вот если вы просто выключите эту опцию, откройте в Photoshop, а потом зайдете в формате LAB, A и B каналы чуть-чуть подблурите, то оно получается очень, просто очень похоже на то, что они делают. То есть они размазывают цветовой шум, его подчищают. Но это как бы, это по определению там ничего сделать нельзя. Шум он какой есть, такой есть. То есть мой подход в данном случае не портить его, а оставить его как есть. Потому что сам по себе он, когда он сделан камерой, он нормальный, он не ужасен. Даже на очень высоких ISO оно все равно будет выглядеть, ну, в худшем случае, как пленочное зерно.
Ритмичность появляется на всяких.
Ну, естественно, что появляются проблемы. Да, да, да. Но это как бы из-за того, что просто внутренние усилители начинают гнать просто. Поэтому на самом деле, когда я говорил про то, на каком ИСО вообще снимать, у нас всегда есть верхний ИСО, выше которого ходить никогда не надо. То есть, допустим, для моей Sony это значит, что я снимаю в диапазоне 320-800. Все. Если мне надо 1600, я снимаю на 800, не выдерживаю.
Ну и потом?
И потом просто в RPP подтягиваю. Результат будет гораздо лучше. Кто не верит,
может попробовать. Это на 1600.
Это на самом деле скорее вопрос личного вкуса. То есть,
за вопросом я бы сказал, 1600.
То есть это как бы личное дело каждого, кому как нравится. Да. Проверить очень просто. То есть сделать два кадра одного и того же и просто посмотреть, что получается. С одной коррекцией, со второй коррекцией. Можно не додержать, да, просто.
А по поводу процессора, программы имеют инструменты редактирования автоматической операции, как дисторсия объектива.
У нас этого нет, потому что эту коррекцию ее нельзя сделать на RAW данных до обработки, до интерполяции. Оно как бы по определению так. То есть мне часто говорят, что.
Как постпроцессинг.
Это постпроцессинговая опция. Она часто говорят, что это как бы очень просто. То есть просто как бы сдвигаешь один канал относительно другого, и она все корректирует. Но в реальной жизни она не работает, потому что это операции, они на самом деле меняются по кадру. То есть в центре они меньше, по краям гораздо больше. То есть стандартный сдвиг не работает. То есть на самом деле эта операция сводится к неравномерному масштабированию картинки в разных каналах отдельно и сведению вместе. Сама по себе эта операция очень тяжелая. Вот эти все маленькие преобразования на 1-3%, которые когда мы делаем это в фотошопе, это смерть деталям. Все. Потому что сама просто природа растра, она такая, что у нас вот есть, вот, допустим, 100 на 100 точек. Попробуйте оставить ту же самую картинку, но сделать из нее 80 на 80. Не получится, потому что детали сразу начинают появляться грубые границы, то есть элисинг появляется и все прочее. То есть сделать коррекцию проблем объектива без потери детализации нельзя. Это по определению. И есть вторая связанная с этим проблема, это дисторсия, которая сейчас очень модная стала вот эта тенденция у производителей камер, особенно вот этот 4:3 формат и прочее, они начали делать объективы, которые все, по сути дела, являются фишаями. То есть, если на них смотреть в РПП, там бочка. То есть, это объектив, который я бы никогда в жизни вообще просто не купил, если бы я такую увидел на пленке. А на цифре они их продают, это очень хорошие деньги. Почему я это делаю? Потому что такой объектив проще сделать. Он дешевле, там можно как бы ему резкости поднять и все прочее, но при этом получается бочка. И они, значит, у себя в прошивке камеры это все корректируют. По-моему, Panasonic начал. Первым баловался, все остальные очень быстро подхватили. И это как бы опять автоматически означает смерть деталям. То есть они пишут там, у вас камера там 12 мегапикселов. Но после того, как вы пройдете по ней один раз вот этой обработкой, коррекции дисторсии, то там 12 мегапикселов даже близко не станет. То есть там все это резко сразу падает и. Это как бы. Это. В общем, они мухлюют с моей точки зрения в данном случае. И просто такие объективы надо избегать. Но если очень надо, потому что бывает так, что вот, например, он просто встроенный этот объектив у камеры. Или бывает, что он идет китом, просто как бы по умолчанию с этой камеры и другого нет. Ну, тогда надо использовать просто плагины, которые, собственно говоря, для этого и сделаны. То есть есть бесплатные плагины, которые Photoshop, у которых все это прекрасно корректирует. Ну, как сказать, прекрасно. В Photoshop, по-моему, помню, такие тоже есть плагины, эти инструменты. То есть, ну, это отдельная проблема, и с ней придется действовать отдельно. И это, в любом случае, постпроцессинг.
По поводу третьей апертуры, можно?
Значит, третья апертура. На самом деле, когда апертура вторая, предыдущая, она была на самом деле во многом лучше, как RAW-конвертер, она была лучше, чем Adobe, с моей точки зрения. По крайней мере, они давали лучшую детализацию и все такое, как-то у них было. Но там были очень, какие-то очень много странных проблем. одна из которых была то, что у них внутреннее пространство всегда ограничено WRGB. То есть я понимаю, почему они это сделали технически, опять же, чтобы избегать пастеризации. То есть, как я уже говорил, что слишком большое пространство плохо, слишком маленькое плохо. Но они решили, что слишком маленькое плохо, но лучше, чем слишком большое. Ну, то есть, они так решили, но это означает, что у них снимки всегда ограничены до WRGB. То есть, если нарисовать гамут снимка, который сконвертировал с апертурой, то там будет просто форма до WRGB. Что есть плохо, потому что многие принтеры, на самом деле, они скорее, они как бы по определению СМИК, то есть у них форма гамута совершенно другая. Она не вписывается в эту форму Adobe RGB. Мы теряем цвета. И, кстати, по этому поводу вообще, как вообще взаимодействовать со снимками, у которых гамут не помещается в гамут монитора, например. То есть, опять же, я надеюсь, что все понимают, что то, что показывает монитор, это показывает только монитор. Это имеет очень косвенную связь с содержимым самого снимка. То есть мы видим эти цвета, но принтер их покажет по-другому, потому что у них просто разные гамуты, разный цветовой охват. И это как бы нужно держать в уме. То есть для этого, собственно, вот тот инструмент, контроль гамута, был и добавлен, что вслепую, чтобы можно было вслепую контролировать изображение. То есть не видя то, что мы в принципе не можем увидеть, потому что монитор не в состоянии отобразить. Тем не менее, у нас какой-то есть контроль, и мы можем заранее знать, будет он обрезаться или нет в принтере. И оно, к счастью, работает. То есть, если остальные цвета в порядке, которые пересекаются между гамутами, это значит, что внегамутные тоже обычно нормальные. Хотя не всегда, конечно. И, значит, третья апертура сама по себе, возвращаясь к ней, она, я там, то есть я ее протестировал, но я никаких изменений принципиальных не увидел. То есть, по-моему, они в ней просто сконцентрировались чисто на интерфейсе. А качество конвертирования, оно каким было, каким осталось.
Локальные, чтобы меньше обращаться к редакторам сторонним, они сделали локальные.
Да.
И повесили на кисти все функции, собственно говоря, вот это.
Чисто интерфейсные расширения, да, а само по себе качество, оно вообще.
Причем это уже все постпроцессинговые вещи, да, которые навешиваются.
И они...
Смотрел, нельзя, и раусских никаких нельзя навесить. Коррекцию, например, нельзя.
У них есть эти коррекции. А, ну на кисточке, да.
Да, на кисточку нельзя. То есть можно по всему кадру, а потом уже на кисточке это постпроцессинг получается.
Ну экспо-коррекция у них тоже постпроцессинг на самом деле. Практически у всех. Это тоже такой очень нюанс забавный. Потому что они очень торопятся, им нужно быстро все очень конвертировать. Да. Они не могут делать каждый раз, вот мы поменяли экспозицию, я это делаю в RAW до того, как я запускаю все остальные операции. А они этого не делают. Они сначала конвертируют с какими-то по умолчанию настройками. Под какой-то автоматический баланс белого и все такое. Они накладывают кривые, а потом они пытаются так балансировать. То есть накладывают на самом деле, делать баланс белого по картинке, которая выглядит нормально, практически невозможно вообще. Там помимо проблем с объективом, уже просто из-за того, что тоновая кривая наложена, баланс работать вообще не будет никогда.
Да.
То есть там такой мухлёж идет, что вообще...
Ну это предпросмотр, а когда экспорт-то делается, они, наверное, опять...
На этот счет я не уверен, потому что если бы они так делали, картинки бы получались очень разными. Да, то есть это разная последовательность очень сильно влияет на результат. И я не думаю, что они это делают. Я уверен, что ради этих превью они делают точно так же и при полном экспорте. Это достаточно серьезная проблема у них у всех. Потому что они вынуждены делать интерполяцию, демозаику до того, как все остальные операции сделаны, потому что это самая медленная и самая тяжелая операция. А я не вынужден. Потому что я делаю только хочу.
А на чем вы пишете?
Это Objective-C, то есть стандартный плоский язык. То, что у них все пишет.
А вы используете какую-нибудь программу для каталогизации фотографий?
Я не использую ничего. Честно скажу, я использую Finder. Создаю
никаких тегов, никаких ничего.
Я использую Finder, я делаю каталоги с именами, которые описывают содержимое. То есть он начинается с даты, потом идет описание содержимого, но именно на уровне названия каталога. И все. И потом для просмотра, для отбора я использую встроенный превью в 10.6. Превью для этого годится. То есть на него можно сразу кинуть несколько кучу JPEG-ов и потом просто по ним ходить и стирать. Через 7 недель. То есть оно удобно для этого. А почему я не использую эти программы? Потому что я не нашел ни одной программы, которая бы меня полностью устраивала. И это создает очень сильную зависимость от этого софта. То есть, вот, в принципе, фотомеханик, например, неплохой софт, который я как бы попробовал. Я переписывался с ними, пообщался, они сказали, там у меня были какие-то пожелания, они сказали, что да, мы сделаем. По поводу тегов, у них, они, когда, например, надо вводить эти ключевые слова, они там такую простыню выкидывают, что просто челюсть падает. То есть невозможно ничего быстро делать. То есть это там просто страх. Они говорят, да, мы это сделаем, мы сделаем редактируемые формы, ну когда-нибудь. И при этом они хотят каждый год по $100, чтобы я платил как подписку. То есть у них лицензия такая, что если хочешь новую версию получать, надо каждый год по стоимости постигивать. Ну, то есть я посмотрел и решил, что принципиально оно того не стоит. Если бы оно вообще соответствовало всему, что я хочу, я бы заплатил. И, может быть, я бы согласился в зависимости в работу получить. А так, оно того не стоит. Поэтому я пользуюсь временами, пользуюсь iPhoto, на самом деле, для импорта. Для, когда мне нужно действительно много фотографий, как бы. И в основном из-за того, что они распознают лица там, и это бывает очень полезно.
Лучше саму расставить теги, чем полагаться на их.
Оно начинает работать с определенного момента лучше. Но в принципе да, оно, к сожалению, не идеально.
Алеша очень не
так отлично. Оно очень, да, очень странные вещи бывают делать. Но. Так, еще у нас последняя осталась тема, это профили. Как делать профили камер. На самом деле это очень важная тема. Я ее оставил на конец, потому что она как бы такая достаточно продвинутая тема. То есть если вы решили профилировать свою камеру, вы уже герой, потому что это уже надо, значит, дополнительные усилия предпринимать. Что для этого надо? Для этого нужен стандартный Color Checker 24, такой, в любой его инкарнации. Под инкарнациями я имею в виду, что есть стандартный Color Checker 24, это такая достаточно большая мишень, стоит достаточно крупных денег, больше 100 баксов, по-моему. Но чем она замечательна? Что вот эти все, там, по крайней мере, основные цвета в ней, они не зависят от спектра источника света, то есть они отражают всегда одно и то же. Поэтому она годится очень хорошо для профилирования. То есть там какие-то минералы используют, Илья там долго объяснял, но в общем, это важно. Это важно. И главное, что по ней легко строить быстро профиль, потому что всего 24 патча, и их как бы легко промерять. Значит, есть еще другая инкарнация, называется Mini Color Checker. Там такая размером с кредитную карточку, маленькая мишенька. Она очень хорошая. У нее основное преимущество заключается в том, что она очень маленькая, а для мишени очень важно снимать так, чтобы по ней расхождение в освещенности было минимальным между углами. То есть нужно, чтобы она была очень равномерно освещена. Когда это большая мишень, это гораздо труднее осветить равномерно, чем маленькую, правильно? То есть с маленькой ее достаточно. И потом, второе, почему оно хорошо, потому что мишень сама по себе, она должна быть в центре кадра, то есть она должна занимать оптимальную часть объектива. Потому что дальше уже начинается винетирование, все эти эффекты и прочее, которые мы не хотим в профиле отражать. Поэтому это очень хорошая мишень. И есть ей альтернатива, которая... Но у нее есть проблема у этой мишени, то что она как бы картонная, маленькая, ее легко погнуть, поломать. То есть она такая, для полевого использования она не очень хорошо годится. И поэтому X-Rite, они недавно сделали новую мишень, которая называется Passport. Стоит там типа 100 баксов, тут того, что будет. Да, ну, короче, этот Passport. То есть это такой пластиковый кошелечек, коробочка жесткая. Там несколько мишеней разных, и в том числе одна из них это вот этот Color Checker. Тоже очень хорошая мишень, она чуть-чуть больше, чем мини, но... тоже достаточно маленькая. Вот ее обычно рекомендую всем, потому что ее как бы с собой таскать легко и все такое. Значит, нам нужна такая мишень. Потом, для чего нам вообще нужно само профилирование? Суть в чем заключается? Вот когда я говорил, что вот эта нелинейность объективов, там сенсоров, все это накладывается, и то, что самое главное, что у нас цветопередача напрямую зависит от экспозиции, это означает, что если мы снимаем на разных ISO, у нас получаются разные профили. То есть разная цветопередача, разные коррекции нужно накладывать. И только из-за этого уже, по сути, по большому счету, надо обязательно профилировать каждое свое ISO. Хотя бы с шагом там 1:100.
Под каждое освещение получается?
Нет, нет. Достаточно делать... под освещение тоже может понадобиться, если оно очень сильно отличается от освещения по умолчанию. Но обычно мы берем дневной свет по умолчанию, то есть на улице просто под солнышком снимаем. студии это означает студийное освещение всегда. То есть если у вас студия, свое освещение надо обязательно профилировать под свой свет. И потом, естественно, что если лампы накаливания и все прочее, там надо отдельный профиль стоит, потому что он очень сильно отличается от стандартного света. И второй случай, для чего это надо, если мы решим использовать вот эти вот пурпурные, желтые фильтры для аналогового баланса каналов. То есть в данном случае проблема как бы в том, что сам по себе фильтр, он взаимодействует с сенсором, и там уже просто так балансом белого эти изменения не корректируются корректно. То есть нужно строить отдельный профиль. Просто потому что фильтр, он не полностью нейтрален. Во-вторых, у него полоса пропускания не полностью совпадает с полосой пропускания зеленого, который в сенсорах. То есть он нарушает и красный, и синий. То есть там много всяких спецэффектов. Суть сводится к тому, что надо строить профили все для каждого все. Особенно если мы их используем регулярно, эти фильтры. Ну и естественно, что при студийной работе очень желательно эти профили строить именно под тот, вот под свои любимые сетапы, которые люди используют там. Это надо делать. Просто для того, чтобы получать цвет получше.
Значит, нужно строить под каждое ISO, которое мы на камере строим, или куда мы закинем по результату?
В камере. То, что в камере.
Потому что можно попадать в разные участки линии.
Ну, это надо корректировать то изображение, которое... Там, на самом деле, надо экспериментировать, потому что может получаться по-разному. То есть можно и так попробовать, это и сяк попробовать. К сожалению, здесь очень все очень сильно зависит от самой камеры, и вообще там много нюансов. Но вообще, когда мы начинаем работать с профилями, это автоматически означает, что начинаются попытки методом проб и ошибок. То есть такого, чтобы четкого метода генерировать правильный профиль, сходу нет ни у кого. Это надо всегда тыкаться, надо сначала пробовать так, потом попробовать это, посмотреть, сравнить и решить, как лучше. То есть это... Потому что на самом деле мы профилируем, как бы суть в том, что мы переводим изображение в наше восприятие собственное.
То есть... Еще для каждого объектива свой.
Это тоже можно делать, да. Особенно если объективы сильно влияют на цвет. Некоторые желтят сильно. То есть желательно, да. Но в общем, это уже дело так, на любителя. И как его делать, этот профиль? То есть, в принципе, самое главное, это правильно снять мишень. А что значит правильно снять мишень? Правильно это значит снять ее так, чтобы, во-первых, было равномерное освещение по всему кадру. То есть, если мы открываем эту мишень в РПП, не отложил. То есть вот у нас стандартный снимок. Это, кстати, взято с интернета, есть вот этот Imaging Resources сайт, и он выкладывает вполне сносные снимки мишени. То есть на самом деле можно их брать оттуда. Это не значит, что он будет применим к вашей камере, но как бы для своей камеры надо, естественно, самому снимать, потому что на самом деле камеры, у них вариация очень большая, которую люди часто не осознают. То есть они на самом деле две камеры одной и той же модели, одной и той же партии будут давать разные цвета. И это очень часто заметно. То есть вариация у них сильная, особенно у дешевых камер, то есть непрофессиональных моделей. То есть здесь мы повернем для убедительности. Вот такой вот у нас файл. То есть он его снял. Значит, что мы проверяем в первую очередь? То есть в первую очередь мы ставим баланс белого по этому серому патчу. Илья всегда рекомендует использовать именно этот патч. То есть второй серый, не самый белый, а который рядом с ним. Потом следующим шагом мы ставим сюда контрол. К сожалению, не видно. Но в общем мы как бы или тыкаем сюда с контролом, или просто выделяем квадратик и смотрим на вот эти значения RGB. И здесь мы вообще эту мишень надо снять так при съемке, то есть желательно это экспозиции регулировать, чтобы вот эти значения были в районе 240-250 для белого патча. Если что-то остальное там за пределами выбьется, это не проблема. Главное, чтобы вот это. Хотя на самом деле это тоже важно, потому что мишень, как бы, ее важно снимать так, чтобы в кадре больше не было никаких ярких объектов. Иначе мы опять нарываемся на эти все засветки и прочее, то есть нелинейность объектива. Вот мы ее сфотографировали и, допустим, подобрали. Но в данном случае, видите, требуется очень большая коррекция. 1.35 шага. Почему это нужно? Потому что, к сожалению, он снимает, позируясь на экспонометре камеры, которая, как мы знаем, сам по себе не додерживает очень сильно. И, то есть, сдвиг как минимум 0.7 стопа. И плюс еще он там старается блики какие-то сохранить зачем-то, я не знаю. Ну, в общем, он просто этому, как бы, вот этот обзорщик, ему характерно очень конкретно не додерживает свои снимки. Я не знаю, почему он это делает, но так он это делает. Это, в принципе, влияет на профиль. То есть желательно, чтобы вот эти вот коррекция экспозиции была насколько, чем меньше, тем лучше, так скажем. Все остальные настройки, они не имеют особого значения, потому что мы переходим в режим камеры профайлинг. В этом режиме RPP сбрасывает практически все настройки в дефолт, не трогает только баланс белого и вот эту экспокоррекцию, а все остальное улетает. Вот у нас открывается этот профилятор. Значит, из чего он состоит? Тут у нас первая строка, это имя, собственно, этого профиля. То есть здесь вы можете свои комментарии добивать. По умолчанию я туда вставляю там название модели, ISO и имя файла, по которому делать профилирование. Вы можете еще что-то добавлять. И вот эта строка, она будет видна, если их там открывать, например, в Photoshop или еще где-то, или просто дабл-кликнуть на профили, то она будет видна как описание. Следующий, это мы выбираем мишень. То есть здесь, ну, практически всегда CC24, Color Checker 24, вот этот стандартный, надо выбирать. Но в некоторых случаях могут быть свои мишени. Например, есть этот Color Checker SG, в котором 140 патчей, и ему нужно свое отдельное описание. Я вообще на самом деле не советую ее использовать, но как бы если другой нет, тогда это можно обратиться ко мне или к Илье, и мы дадим файл описания для нее. И просто как бы это долго очень по ней профилировать. 140 патч это избыточно, столько не нужно для матричного профиля. Эту опцию, в принципе, она вам не нужна. То есть это такая техническая, которая нужна только для специальных случаев. Эти две тоже надо оставить включенными. То есть это означает как бы насильно ставить белый и черный. Так оно тоже лучше работает с правыми камерами. И вот, значит, в принципе, все. На этом заканчивается. То есть, по большому счету, вам, когда вы открываете, ничего особенно здесь менять не надо, кроме описания. То есть оно уже все стоит как надо. А потом мы начинаем сам процесс профилирования. То есть кликаем в это окошечко и выделяем фрагмент в патче, который будет использоваться для профилирования. Вот он. Здесь обратите внимание, что когда вот это окно выбрано, это окно ни на что не реагирует. То есть тут нельзя выделить патч. То есть нужно сперва кликнуть в него, чтобы фокус переключить, а потом уже можно двигать. И значит, вот оно у нас, мы его выделили, теперь я его просто как бы двигаю. Он... Так. Тут у нас какой-то глюк, похоже, образовался. Сейчас еще раз. Так, вот он, первый патч снял. Тут он рисует данные в разных координатах XYZ, RGB, стандартную девиацию для него. Как выделять вообще? Мишень ее так идеально снять обычно невозможно. То есть, чего надо избегать? Надо избегать краев вот этих черных рамок, потому что вокруг них, во-первых, может быть тема, во-вторых, там, точнее, тень, потом грязь может скапливаться. Ну, то есть, это все мы не хотим иметь, нам это не нужно. Поэтому выделяем только центральную часть и ее оставляем. Потом, если какие-то где-то пятна, потертости или еще что-то, их надо избегать. То есть их нужно выделять в другой участок. Даже если он маленький получается, лучше выделить в другом месте, чем брать его в кадр. Потом мы просто берем эту рамочку и сдвигаем ее, держа кнопку мыши, на следующий кадр. Вот раз, она вот тоже щелкнула, видите, а 0.2, а 0.3. И он, причем он их щелкает в том порядке, как мы не описали в мишени. То есть в данном случае это означает слева направо, сверху вниз. И он рисует патч, цвет, такой ожидаемый цвет патча, который должен быть следующим, то есть А03. И так вот мы идем, просто поглядывая туда, видим, что мы не пропустили патч, и что мы выбираем правильный. Если надо выделить отдельно, то просто вот это нажимаем и выделяем. не придерживая никаких кнопок, ничего. То есть вот я сменил деление. Теперь у нас следующий патч. Да, да. То есть теперь станет понятно, почему я не люблю SS 140, этот колорчик. Потому что он не просто избыточен, он еще и мучителен. Ну там реально на самом деле столько патчей не нужно для матричного профиля. То есть для какого-то другого, там, если лут строить, то это может быть теоретически и полезно. Для матричного однозначный вопрос. Это... Почему такой странный метод? Потому что большинство профиляторов, они обычно делают всю эту работу за вас. То есть там, ну, в худшем случае, углы там надо пометить ему, а дальше он сам там смасштабирует, все там посчитает и все. Но при этом он делает обработку. То есть он картинку саму меняет, он начинает пересчитывать там что-то. То есть это как бы очень такой неправильный подход, потому что эти данные, их не нужно очень бережно относиться. То есть они должны быть как можно ближе к тому, что было снято. Поэтому как бы было решено оставить это как можно проще. И в этом сценарии практически неважно, как она повернута, эта мишень, или там она под наклоном, или еще что-то, неважно. То есть главное, чтобы можно было внутри квадратика выделить и все. То есть вот он у нас закончил, пишет, что все сделано. И теперь мы просто нажимаем кнопку «Генерировать профиль». Он спрашивает имя файла, как его назвать. Мы называем. Все, готово. Профиль делается очень быстро.
То есть это color sync можно посмотреть, да?
В принципе, да, но по умолчанию он его записывает в директорию, во внутреннюю директорию, в которой RPP свои профили.
Я имею в виду то, что этот профиль получается, ну то есть его можно сводить там с sRGB или default?
Конечно, да, можно. Он стандартный SCC профиль.
Всего лишь вот 24 патча.
Да. Но профиль, потому что у нас профиль, он генерирует матричный. То есть еще раз, 24 патча достаточно. Вот так. Это матричный профиль. Все, после этого все готово, и мы просто нажимаем Exit. И он сразу же этот профиль накладывает. То есть если мы его записали во внутреннюю директорию RPP, то он тут же наложил этот профиль. То есть это вот у нас уже картинка с этим профилем, и он вот тут отображается. Вот оно, это имя этого профиля. А если мы кликнем Profiles, то он будет выделен. То есть все, готово. Больше ничего делать не надо. Если мы запишем, допустим, какой-нибудь дефолт или еще что-то, то он этот профиль запомнит тоже, что он был назначен. И, допустим, камера дефолт будет его использовать в следующий раз. Чего здесь конкретно не хватает, это я тут пропагандировал, что как хорошо делать для разных ISO, но тем не менее у меня нет поддержки пока что сделать так, чтобы профиль от ISO зависел. Это надо сделать. Зависел от ISO, чтобы если мы дефолт определяем, чтобы он автоматически подставлял.
Ну да. Для разных ISO и руками.
Да, то есть в данном случае придется менять руками. Но на самом деле практика показывает, что не нужно делать очень много профилей. Потому что, во-первых, вы в них запутаетесь, во-вторых, разница все-таки не настолько существенная. То есть нужно сделать обычно профиль, который для вашего самого лучшего ISO, для базового ISO камеры. И нужно сделать профиль для самого крайнего своего ISO. И потом, если вдруг по какой-то причине, то есть то крайнее ISO, которое я говорил, выше которого ходить просто никогда не надо. И все, то есть на этом можно ограничиться. Этих двух профилей будет достаточно. Потому что обычно это несколько стопов разницы, то есть ну, как минимум 2-3 стопа этого достаточно. То есть здесь все, дальше все закончилось, и потом этот профиль, как бы, можно сравнить его с тем, что по умолчанию стоит. А, стоп. Это тоже другой глюк. Defaults.
Там у вас Sigma DP1. Неужели Freon поддерживаете?
Где? Это вам показалось.
Sigma DP2.
На самом деле это есть такая подпольная поддержка, но это только если DNG. То есть если его сконвертировать в DNG, некоторые люди очень сильно просили, я сделал, добавил профили по умолчанию. Но их все равно надо профилировать самому. То есть конвертировать в DNG сначала, а потом делать профиль вот таким же точным способом.
То есть он DNG понимает?
DNG, да, понимает, естественно, потому что Adobe его очень удобно для нас конвертирует в стандартный RAW формат. Потому что заниматься интерполяцией самого Favion'а я не в силах. Это настолько другой зверь, просто у меня нет такой камеры, то есть это... И там на самом деле очень много проблем, то есть у нее есть свои сильные стороны, но в общем как бы и слабых тоже очень много сторон. Поэтому... Такой аппарат на любителей. То же самое относится, кстати, и этим. Если вдруг кто-то себе решит купить этот цифровой задник за 30 тысяч долларов, P65+, да, то у него тоже есть там проблемы, которые корректируются к версии в DNG. Потому что Adobe знает какие-то детали об этом формате, которые мне, ни Кофину, не известны, и я, к сожалению, не могу накладывать все коррекции, которые хотелось бы. Они, эти задники, они сделаны как? Они сделаны из 4 кусков, достаточно интересный сам по себе кусок инженерии, машина. То есть он склеен из 4 сенсоров меньшего размера. И вот эти стыки, каждый сенсор имеет свои собственные как бы свойства. И эти стыки нужно регулировать. То есть каждую четверть надо обрабатывать отдельно и сводить их вместе. Иначе там образуется такой разворот в 4 посередине кадра. Да, то есть мы платим 30 килобаксов, и нам говорят, а дальше надо софтом корректировать. Ну, то есть это как бы раньше они такого не делали. А вот последних они что-то начали курвиться неправильно. Ну, что-нибудь придумаем, то есть как бы. Так, еще вопрос?
Расскажите про творческий план, что еще планируется добавить, кроме
профиля. Это на самом деле все достаточно такой спонтанный процесс, и все зависит от того, насколько у меня много времени. То есть у меня на работе появляются какие-то проекты новые, которые мне надо работать и больше времени уделять, то я, естественно, все добавляю, потому что это дело такое. Пока что никаких особенных планов нету. То есть автоматически все, что я делаю исправно, это добавляю новые камеры. То есть всякий раз, когда они появляются, я их вставляю, профилирую, там делаю все корректировки необходимые. То есть это как бы обязательная вещь. И это, в принципе, тот момент, в котором Apple-овская поддержка форматов почему-то очень сильно хромает. Они очень выборочные всегда. То есть Adobe поддерживает практически все. Все, что движется. А у этих ребят, они как-то вот выбрали несколько, и не хотят они старыми заниматься камерами. Почему, мне непонятно. Ничего сложного в этом нет. Как бы код для вас там лежит доступен полностью, бесплатен по определению. То есть, ну, возьмите там кусочек, перепишите чуть-чуть под себя, делайте. Ну, нет, не делайте. Ну, Apple всегда так делает.
Понимаю, что это еще зависит, ну, план от вашего взаимодействия с Ильей, потому что он же тоже вот там участвует в идеях, правильно?
Он как бы представляет, в нашем тандеме он представляет собой профессиональную часть. То есть я же как бы, я все-таки любитель, я делаю так, как мне удобно. Но он-то профессионал, он на этом конкретно зарабатывает. И у него есть свои собственные запросы, которых у меня в принципе никогда не возникает. То есть, например, вот он как-то сказал, что ему хочется, чтобы поддерживали цмик профили вот в гамуте, который раньше не поддерживали. Я добавил, хотя мне это не нужно никогда.
Я имею в виду, что, ну, как пример, да, когда мы разговаривали по поводу профилей, когда их еще не было официально в версии, ну, создали профиль пленочницы, вот, я бы сказал, что на самом деле мы уже начали зарабатывать, там серьезный очень проект, мы серьезно занимаемся с Андреем, вот, там не все так просто, в общем, я тебе вышлю сейчас реальную версию, теперь реально бета, вот, к ней доступ несколько человек, вот, я тебе сейчас вышлю, я тебе начинаю пробовать, ну, может быть, осенью мы выпустим версию, проходит 3 дня и выходит официальный лист.
Оно заработало, да. Во-первых, во-вторых, я в конце концов просто сказал, что на остальные профили я даже смотреть не хочу. Я вот эти отобрал, все, вперед. Я спросил несколько человек, и они сказали, все, хороший профиль. Потому что это физически невозможно все это анализировать. И к тому же, ну как бы мы нащупали главный вариант. То есть основная проблема была выбрать, делать ли лут профиль или делать матричный профиль и все такое хозяйство. Потом как избегать пастеризацию, потому что она всегда прет при всех этих операциях с профилями. То есть я нащупал правильный вариант и...
Ну то есть я говорю, что тут зависит от каких-то там взаимодействий,
да, да.
Идей, там, творческих продуктов, когда...
Да, и от пятен на солнце и вообще...
Ну, побольше, чем от пятен на солнце.
А он уже есть, называется Adobe Photoshop.
С плавающей точкой?
Да, у них есть 32-битный режим, у них, который на самом деле очень-очень ограниченный. То есть там, по-моему, опций меньше, чем в превью Adobe Apple. Но что-то там есть. И если вы хотите работать в этом формате, вы вот можете выбрать, вот тут вот 32-битный есть, BTRGB.
Там только Lego.
И вот этот вот бета 32-битный, это как раз будет записано данные с плавающей точкой, и их можно открыть там в фотошопе и дальше крутить. Некоторые операции они делают там нормально, там есть экспозиция, коррекция-экспозиции, но чего там очень не хватает, там кривые. Почему-то кривые они не дают. Ну, режим есть, он работает. И я знаю точно абсолютно, что многие его используют. Когда дело касается суровой обработки, вытягивания теней и все прочее, ну, с этим файлом, оно как бы, у него проблема одна большая. Файлы получаются неподъемные, они огромные, там, сотни мегабайт, там, гигабайт может получиться очень легко. То есть, в смысле, сам тип. То есть, и как бы, понятно, что он там много памяти в компьютере, чтобы это все только даже хотя бы открыть начинается. Ну, а так, в принципе, работает. Да, это как раз вот эти ближайшие технические планы, которые я буду... У меня, в принципе, уже есть версия, которая работает, альфа, но надо тестировать, там я вижу, есть проблемы, то есть некоторые не стыкуются. Она быстрее, на самом деле. 64 бита быстрее, и она может работать с гораздо более крупными файлами. То есть сейчас у меня ограничение где-то порядка 50 мегапикселов или 60, то есть она может открыть и работать. Но если что-то больше, бывают случаи, когда просто файлы больше, чем это. И оно уже может просто грязно упасть.
Сколько у вас инстанции работы с подзывом? Ну, запустить запускается, но...
Нюансы, во-первых, VMware надо, во-первых, говорить, как можно больше процессоров давать ей по определению, чтобы, потому что она очень сильно использует процессоры. Второй вариант. Нужно проконтролировать цвет, потому что это такой момент, в котором я не уверен. То есть тот цвет, что показывается внутри VMware, что он совпадает с цветом снаружи. Я не знаю, как с этим бороться, честно скажу, это надо разбираться. То есть есть люди, которые... Ну, это первое, что я бы проверил. То есть сделать, записать TIFF-файл, и потом открыть его внутри VMware, и открыть его, в смысле, посмотреть в RPP, и потом открыть в Photoshop.
Была идея попробовать профиль монитора построить, до этого не дошел еще пока.
Можно попробовать, да. На самом деле, насколько я знаю, вот Алексей с этим как-то разбирался, чуть Валин, что там зависит от того, каким образом профиль работает с монитором. То есть если некоторые профили они пишут в лут таблицу монитора, и в этом случае цвета корректнее получаются. А если он работает чисто софтверно с этим профилем, то тогда... Но большинство хороших мониторов у них будут таблицы. Поэтому мало нужно работать.
А у вас есть какие-то людей работают на
веб-компьютере? В смысле?
Хотя бы по ключам,
например. А, по количеству несколько тысяч. Ну, я, мы как бы недавно относительно начали распускаться, в смысле, как бы распространять ее публично. Поэтому изначально я вообще писал только для себя. То есть это была идея Ильи, что надо что-то там выкладывать, кому-то давать дальше. Писал на себя. Поэтому оно все такое интересное.
Вы сказали, что за 6 тысяч даунлоудов, наверное?
Нет, ну это за полгода я знаю, что 6 тысяч людей ее используют. То есть те, что регулярно апдейтятся там, ну то есть такие вещи. То есть, может быть и больше, это как бы, я особо этим не интересовался статистикой. То есть, ее, собственно, хорошего способа ее собирать у меня нету. То есть у меня такие как косвенные признаки есть. Еще вопросы?
Какие-то изменения в графическом интерфейсе?
Ну почему? Мне нравится.
Я должен был спросить.
Честно говоря, я пытался несколько раз сменить интерфейс. Тратил кучу времени, и всегда получается все очень плохо, еще хуже. То есть хотел избавиться от слайдеров, например. Потому что они на самом деле не очень. Да, они. Ну, дело не в этом. Просто они так реализованы в macOS, что они практически бесполезны. Они очень грубые и как бы точные. Они не позволяют точных манипуляций. Я пытался их корректировать на самом деле еще там у себя в ходе, но все равно оно получается все очень. А делать уж совсем его оставлять, оно начинает напоминать экспонометр секунд. Там такого все страшного видишь, и народ...
Ну, я тут помогаю, ты RGB-канал двигаешь, лево, вправо, нажимай кнопочку apply, все, шоу закрывает.
Да, да, типа того, да.
Я знаю, что нужно сделать в интерфейсе хорошего, чтобы на 13-дюймовых маках он влезал полностью. То есть он просто, ну, окно не влезает. Могу показать.
Я знаю, да, что такая проблема есть, но тут как бы тут уже и так все на пределе. То есть, как бы, если что-то выкинуть, то тогда оно, да, начнет влезать. Но основная проблема это именно вот в высоте вот этого фрагмента.
Может делать это каким-то инспектором и, ну, в ширину раздвинуть там.
Снизу,
это нижняя часть, она практически ни на что не влияет, она как бы она сжимается, да. Вот то, что сверху идет, оно как бы.
Например, разделить часть там, скажем.
В ширину. Да, в ширину
оно дает. Всякие разные шарты, но они не так важны.
Вот эту часть можно постоянно не показывать, потому что на самом деле, как бы, кто делает, так и работает.
Как клавиатуру сделать, сворачивающуюся.
Да. Этого я очень не люблю. Они меня очень сильно раздражают, эти сворачивающиеся панели, особенно когда они еще скроллируются при этом. Это вообще, это просто кошмар.
3D Max там.
Работать невозможно. То есть, никакие рефлексы не справляются. То есть, если в зависимости от того, где-то панель, я не могу не глядя ткнуть и попасть куда надо. Это невозможно. То есть из-за этого, собственно говоря, все и здесь, и снаружи стоит. Потому что просто так удобней. Я все вижу, у меня как бы все перед глазами, и у меня есть рефлексы. То есть я тыкаю не глядя. И везде шорткаты есть, то есть клавиатурные сокращения.
Андрей, ты, в принципе, как бы по программе вот. Все сказал, да?
Да.
То есть, я думаю, что мы можем поблагодарить Андрея. Ой. Вот, и какие-то, может быть, дополнительные вопросы, если есть, то Андрей ответит. Правильно я понимаю?
Они уже задают.
Ну да, они уже задают. Потому что некоторые уже, знаешь, не носят, надо уходить, чем там дети и так далее.
Все объявить окончание?
Да, 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 да. Окончание, кто хочет,
дополнительное время. Дополнительное.
Еще вопросы можете задавать в LG. То есть, там есть эта группа наша, RORPP. Комьюнити и
проблемы. Я еще как организатор хотел бы попросить какие-то, если у вас будут отзывы, пожелания, критические или там положительные, официальные, пожалуйста, на сайте фотопроизводства напишите что-нибудь по поводу нашего уникального семинара с Андреем.